И идет задержка 40 секунд. Кстати, да. Во-первых, добрый вечер. И я напоминаю всем тем, кто уже подключился или подключается, о том, что мое выражение явно следующее из моего изображения имело место быть 40 секунд тому назад, поскольку задержка, ибо передача идет через сервер, который находится в США, составляет ровно 40 секунд. Таким образом, наличие говорящей головы, если оно вам мешает, то элементарно не пользуйтесь им. Меня убедили, сказав, что это все за те же деньги. Тема нашей сегодняшней беседы, у нас еще впереди 3 минуты. Как всегда, мы поделим беседу на две не очень равные части. В первой части будет общий урок, и во второй ответы на вопросы. Пока предварительно задано 2 вопроса. Я их еще повторю. А тема нашей сегодняшней беседы, конечно же, ближайшая к нам недельная глава «Жизнь Сары», «Хаей Сара». И мы попробуем, как это было и до сих пор, не то чтобы совсем не повторять того, что было, это невозможно, но, по крайней мере, большую часть времени посвятить новым, неизвестным мне доселе комментариям. Что, кстати, не исключает совершенно возможности того, что, хотя для меня они новые, а вы их уже каким-то образом узнали. Вот это вкратце то, что имеет место быть через 3 минутки. Если у вас есть вопросы, их можно задавать. Если есть кто-то, кому вы хотите одержать техническую поддержку, то напоминаю, что хотя на главной странице этого сейчас нет, но полное описание технической помощи, самой неотложной для тех, кто не может сейчас подключиться, если вам звонят и вы сами не можете помочь, то отсылайте их прямо на форум, в форуме на видеолекции в настоящем времени, и внутри видеолекции в настоящем времени специально написана техническая поддержка, где все подробненько объясняется. Это для тех, кому звонят отчаявшиеся в подключении. Напоминаю, что отчаяние — это не наши методы, и потому постарайтесь им помочь. У нас впереди еще пару минут, если и вижу, и слышу, пишет Хаэль, и даже по этому поводу вызывал положительные эмоции. Окей. Ладно. К сожалению, пока новых вопросов нет. Да, можно задавать именно здесь. Вот МОС-129 спрашивает. Действительно, вопросы...
Это я МОС.
А ты спрашиваешь...
Я пишу, что можно
получить. Правильно, восклицательный знак поставил. Да, Советский институт ударов не проходит. Так. Что это слово такое? Пички. Что такое? У вас спички.
Где спички? Лички.
Что такое личка?
Лично, точно.
Век живи, век учись. Да. Так, у нас еще 2 минутки. И вопросы по-прежнему могут быть заданы, но не задаются. Да. Не знаю, кому нужна, извините, эта говорящая голова, тем больше все равно плохо видно.
Нормально. Те же самые деньги.
Чем бы дитя не тешилось? Там особо ничего не видно, не думай. Борода и общий обрез.
Глаза.
Глаз не видно. Okay. Мы понемножку приближаемся к тому, что на иврите называется Шат а-эфес. Вот-вот в Израиле будет 20:00. Так. Мы начинаем. Окей, господа, снова добрый вечер всем, кто к нам смог присоединиться. Надеюсь, что смогли все, или практически все. И тема нашей сегодняшней беседы, которая, как и всегда, будет разделена на две неравные части. В первой части я с опозданием, напоминаю, в 40 секунд буду рассказывать о ближайшей недельной главе Хаей Сара. И оставшееся время буду отвечать на вопросы. Пока у меня всего два вопроса, но надеюсь, что будут еще. Итак, жизнь Сары до сих пор рассматривалась нами как, в принципе, главный вопрос о смысле жизни. И целый урок был на эту тему. И мы объяснили, что жизнь у евреев считается лишь то, что остается навсегда. И потому реальный взгляд на жизнь, тот, что соответствует реальной жизни, это взгляд на жизнь, когда человек уже ничего не может прибавить или убавить, когда действительно человека уже нет здесь на земле. Но первый из вопросов, который я сегодня хочу задать, а нам с вами, это чтобы никто не бросил урок посреди, предстоит еще выяснить, от чего, собственно, при выборе кандидатов женихи и невесты стоит, во-первых, обращать внимание на качество человека и меньше на его мировоззрение. Но то, с чего мы начнем, это загадочная, на первый взгляд, забота Авраама даже не о похоронах Сары, а его удивительное желание, которое, как бы, в принципе, объяснить достаточно просто, но загадочное в том смысле, что Тора уделяет этому желанию похоронить Сару именно в стране Израиля, именно в пещере Махпела, этому уделяется чрезвычайно много места. И невольно задаешься вопросом, что Тора хочет сказать? Что мы должны заботиться о уважительном отношении к мертвым, несомненно. Что мы должны взять на себя, и это наш последний долг перед теми близкими, что закончили свой земной путь, взять на себя их обязанности по их похоронам, все связанные с этим, даже сегодня это бюрократические процедуры. Опять же, без вопросов. Но, как всегда, Пятикнижие, уделяя какому-то событию, ситуации, особое место, а несомненно мы можем сказать о том, что событию торговли даже Авраама с хеттийцами, с Эфроном, уделяется чрезвычайно много времени, чрезвычайно много, я имею в виду, именно в рамках Пятикнижия вообще, которая настолько скупится и в описаниях, и в передаче событийного ряда, и вдруг. Так вот, ответ, с которого мы начнем, поскольку здесь будет как бы два ответа, связан с моими воспоминаниями детства. О своем детстве я помню не очень много, но зато очень ярко. Я помню, и это мое детское внимание поглощало целиком, наши семейные поездки на кладбище. Естественно, на еврейское старое кладбище в Черновцах, где были похоронены мои бабушка и дедушка, а потом еще один дедушка. Бабушка, к сожалению, мы не знаем, где она похоронена, погибла в концлагере. Таким образом, всей семьей, то есть включая дяди, тети и двоюродных братьев, я еще совсем маленький, отправлялись на кладбище, где занимались, быть может, с сегодняшней точки зрения, совершенно странной вещью. Красили ограды, вырывали всякие ненужные растения, которые росли вокруг могил, обновляли, подкрашивали и совершали все те действия, которые, быть может, сегодня, в особенности для тех, кто вынужден бывать на израильских кладбищах, кажутся достаточно странными. Напоминаю, что сегодня на израильских кладбищах установлены плиты, все высшего качества и в обновлении не нуждаются. Но тогда, в моем детстве, это середина 60-х, я совсем маленький, мне года 4, может быть 5, и вот вся семья отправляется, подновляет, красит. Это занимает все воскресенье, весь выходной день. В чем смысл? О чем забыли все современные жители нашей планеты? Что некогда посещение кладбища было неотъемлемая часть жизни. Это было, естественно, не каждую неделю, не каждый месяц. А в чем был смысл ухаживания за могилами? Для чего нужно было подновлять и красить? И почему для Авраама так важно быть не просто тем, кто отдаст последние почести собственной жене, но и тем, кто позаботится о том, чтобы она была похоронена в наилучшем месте? Что значит похоронена в наилучшем месте? Почему Тора уделяет этому столько времени? И ответ мы начнем с исторического ответа, изумителен. Дело в том, что вообще процесс принятия гражданства в древнем мире был наиболее связан с идеей кладбища. В тогдашнем мире, как вы помните, места хватало, ибо людей было до обидного мало. И когда я говорю 7 миллиардов человек, то, господа, поймите, что в 60-е годы, когда, страх человечества перед демографическим взрывом питался тем, что в мире было аж 3 миллиарда человек. И фантастические повести, из них самые, наверное, талантливые, это «Подвиньтесь». Вот эта повесть о том, как не будет хватать места, ведь население вырастет еще чуть ли не в 2 раза от 3 миллиардов. То есть нынешние 7 миллиардов, слава Богу, очень-очень даже не тесно располагаются на земле. И слава Богу, всего всем хватает. Но вот эта идея стать постоянным жителем, и Авраам недвусмысленно намекает на идею постоянства его присутствия в стране Израиля. Потому что, говорит, «Герр ветошав», то есть «пришелец и житель я среди вас», говорит он местным жителям. Которые, кстати, сами, извините, всего лишь за несколько десятков лет до этого завоевали страну Кнаан. Напоминаю, что 7 народов Канаана завоевывают эту страну вместе с приходом в нее Авраама, завоевывают ее у потомков Шема, Мальхиседека, того самого, кому в качестве священника Всевышнего отдал десятину Авраам после победы над коалицией 4 царей. Итак, возвращаемся на кладбище. С точки зрения древнего мира, претензия человека на постоянное место жительства, на то, что сегодня мы называем гражданство, это, во-первых, и в основном претензия на похороненность в местной земле своих близких. Вот это удивительное, требующее высокого духовного уровня, а у тех поколений, конечно, этот духовный уровень был, неразрывная связь с близкими, которые уже ушли. И понятно, что были всякие перегибы в сторону всяких культов, поклонения мертвым, душах умерших, вызывание душ умерших. Но я сейчас говорю о общей тенденции, где, наверное, одним из самых явных свидетельств намерение человека обрести гражданство, постоянное место жительства в определенном месте, это было, конечно же, захоронение близких. То есть, давайте посмотрим глазами историческими на ситуацию, в которой Авраам желает похоронить ближайшего своего человека, свою жену Сару, в земле Ханаанской. Понятно, что это расценивается современниками, и отсюда объяснение их ответа, что ты князь всесильного среди нас, хорони где ты хочешь, то есть известно и сыновьям Кнаана о том, что земля эта по сути обещана уже и будет принадлежать не только Аврааму, но и в особенности его потомкам. И вот эта несомненность его права на эту землю и выражается в их согласии хоронить ближайшего ему человека, где ему заблагорассудится. Авраам, вступая в конкретные переговоры с Эфроном, наталкивается на очень интересную реакцию. Мы видим из слов Эфрона, что в общем он не очень заинтересован. И, наверное, первая часть объяснит вторую часть. С одной стороны, удивительная готовность, признание Авраама наделенным удивительными полномочиями Всевышнего, а с другой стороны, незаинтересованность Эфрона. Напомним, господа, что будет в конце этой истории, сказано об Эфроне. Торговец. Торговец, господа, как и тогда, так и сегодня, интересуется одной единственной вещью – прибылью. И потому психологически очень заманчиво для объяснения выглядит удивительная перемена в его поведении. То есть от общего к конкретному предложению. И говорят мудрецы, что вот этот переход Эфрона от общих слов, в которых вовсе не звучит энтузиазм по поводу, переход к удивительному, что бери и это, еще это, и деревья бери, и все бери, вызван единственной удивительно простой причиной – блеском серебряных шекелей. Конечно же, число 400 – это явный намек. 4 на 10, и те, кто помнят три кита, на которых стоит мир, речь идет о полноте места. И Авраам действительно имеет в виду и приобретает полноту владения. Поведение же Эфрона – поведение очевидного торговца, который, увидев блеск неотразимый в его глазах денег, стремится забрать все деньги покупателя, продав ему все возможное. Иногда даже то, что он вовсе не собирался продавать. Но главный наш вывод, он удивительно важен. Оказывается, неразрывная связь поколений включает и нашу связь с кладбищем. Напоминаю, что похороны и вообще смерть есть неотъемлемая часть жизни. И заселение страны Израиля подразумевает, господа, не только даже кладбище, но и канализационные трубы. Все это часть тех вещей, которые мы выполняем всем телом своим. Напоминаю, всего две мицвы, которые еврей может выполнить всем телом своим. Это нахождение в суке и нахождение в стране Израиля. Так вот, ответ на вопрос, отчего столь большое место уделяется всей истории приобретения поля рядом с пещерой и самой пещерой Махпыла, Авраам, по сути, приобретает не просто право, он приобретает гражданство. Очевидное, незыблемое право, предоставлявшееся именно через возможность похоронить своих близких на территории данного города, данной страны. Это первый вопрос, на который мы отвечаем. Следующий вопрос будет связан с не менее интересным местом, деталью, конечно же, поскольку, снова напоминаю, цель данных бесед – детонировать ваши вопросы. И темы недельной главы – это только повод задавать вопросы. Второй из вопросов связан с удивительной клятвой, которую требует Авраам от Элиэзера, ближайшего к нему человека, если не считать Ицхака и умершей Сары. И клятва эта не брать Ицхаку жен из дочерей ханаанских. И снова, как мы переходим от первого комментария ко второму. С одной стороны, удивительно настойчивое и теперь объясненное желание Авраама стать своим, получить не просто вид на жительство, но именно гражданство, право на захоронение близких в этой стране, что равнялось в древнем мире гражданству, с одной стороны, То есть его несомненное желание жить среди народов Кнаана. А с другой стороны, нежелание столь же явное и жесткое с ними родниться. И вопрос, который мы начнем, простите, а чем, извините, при всем уважении, идолопоклонники, потомки Тераха лучше и ближайшие ассоциации, помните, чем? Чем грузины лучше, чем армяне? И ответ, чем армяне? Ну, действительно, чем, господа? Эти идолопоклонники и эти идолопоклонники. И невольно вспоминается утверждение ангелов, когда евреи стоят у последнего моря, да, и вы помните, сколь разная роль предназначена еврейскому народу и Египту. И ангелы говорят, ну как же так, эти идолопоклонники и эти идолопоклонники, в чем же такая разница? Так вот, в данном случае мы из стремления Авраама снова можем выучить некую совершенно актуальную для нас всех сегодня вещь. Так же, как из его стремления обеспечить наилучшим образом захоронение Сары в стране Израиля, и это не просто его претензия, это очевидное его право гражданства. Связь с нашей страной – это и связь с теми близкими, с теми евреями, которые здесь похоронены. И потому и пещера Махпела, и могилы наших мудрецов, и могила Йосефа в Шхеме – это неотъемлемая часть сегодняшней живой души Израиля в стране Израиля. Так вот, почему же жить, да, связываться ни в коем случае? В чем превосходство дочерей Тераха перед дочерьми Кнаана? И что из этого мы можем почерпнуть о нашей с вами жизни? Ответ мудрецов здесь однозначен. Несомненно, и те, и другие с точки зрения мировоззренческой мало чем отличались друг от друга. Но при этом у дочерей ханаанских было явное в кавычках преимущество. Они были принципиально испорченными людьми, эти ханаанские девушки. Из чего мы и делаем важнейший для жизни каждого из нас вывод. Понимаете, господа, мировоззрение – это вещь, которая не то чтобы легко меняется, но которая меняется естественным образом. И один из тех вопросов, которые уже предварительно были заданы, а где мы учим, собственно, что не следует находиться в окружении людей не просто плохих, а духовно ниже тебя. Почему, будучи окружен людьми духовно более низкими, мы оказываемся под их влиянием и, собственно, ухудшаем свой облик морали? Самое простое и первое известное мне место – это, конечно же, библейский Ханох. Тот самый библейский Ханох, потомок Шета, которого Всевышний забирает, ибо улучшилось в худшую сторону, я имею в виду, то есть ухудшилось, прошу прощения, облика морали его поколения. И это и есть комментарий, который приводит Раши, это Мидраш. Ханох покидает этот мир в нежном юном возрасте, не достигнув 400 лет, ибо его поколение, его окружение начинает резко ухудшаться, а защиты против окружения, господа, Тора не называет. Я хочу вам вспомнить раби Йоси бен Кисма, которому, помните, предлагают переехать в место, где нет Торы, а он учитель поколения и отказывается это делать, и объясняет рав Вашлак, на которого я и ссылаюсь, ведь это именно его идея, о том, что весь выбор человека в этом мире сводится к выбору окружения. И единственная претензия, которую к нам предъявят через 120 лет, отчего мы не заботились о постепенном, естественно, здесь резкости невозможны, о постепенном улучшении собственного окружения, с тем, чтобы с помощью их влияния на нас повышался бы наш духовный уровень. Так вот, рав Ашлаг, которому принадлежит эта идея, и за кем я в этом смысле и иду, Он объясняет поведение раби Йоси бен Кисма именно через идею того, что не только что учитель поколения, оказавшись в месте, где нет Торы, где нет корней духовных, от которых можно питаться, не сможет поднять уровень. Наоборот, он утратит имеющийся у него уровень. Следующий шаг. Так что мы учим из непримиримой позиции Авраама, его неготовности видеть ханаанских девушек в качестве жены собственного сына? Что идея мировоззрения – это идея постепенного улучшения видения реальности. Нормально человек, проживающий в хорошем окружении, поменяет свои взгляды в лучшую сторону. Но попытка изменить характер человека натолкнется на совершенно удивительную инерцию. Попытка поменять характер требует настолько больших усилий, и способны эти самые-самые большие усилия лишь к небольшому, косметическому, то, что я называю шлифовальному воздействию на человека. Помните, мы говорили, что гневливость величайшими усилиями может стать просто неравнодушием. А расточительность можно, но тоже величайшими усилиями превратить в щедрость. Резких изменений здесь ожидать не стоит. И отсюда сразу вывод. Когда мы смотрим на кандидатов женихи невесты, чрезвычайно важно обратить внимание на мидот, на характер человека. Ибо характер в наименьшей степени подвержен изменениям. В то время как мировоззрение, и я снова напомню и подчеркну, что я ни в коей мере не противоречу сам себе. Помните, самое главное при взгляде на кандидата в женихи и в невесты, это, конечно же, вопрос стремления. Куда он стремится? И потому сегодняшнее мировоззрение человека – это не главное препятствие. Потому что, слава Богу, мировоззрение может меняться в лучшую сторону, вспомним самих себя. Но изменение черт характера – вещь куда более сложная и в чем-то практически невозможная. Основной вывод, следовательно. Из вот этого непримиримой позиции Авраама по отношению к дочерям кнаанским мы учим самое-самое главное. Идолопоклонство, господа, вещь решаемая. И главный вывод. Понимаете, если мы говорим о еврейском мировоззрении, то, несомненно, оно возможно. Но как сделать человека человеком, вот в чем вопрос. А если... мы не достигли уровня человека, то, простите, уровень еврея нам тем более не светит. И все это мы учим буквально из позиции Авраама относительно выбора невесты для Ицхака. Третья и последняя наша тема на сегодня, и дальше уже ваши вопросы, связана с красивейшим комментарием Виленского Гаона, который как-то спросил у своих учеников, откуда в Торе мы учим, что Авраам исполнял мицву жить в суке. Напоминаю, что из прошлой недельной главы мы знаем о Маце, о Песахе, о встрече ангелов, гостей. Но откуда мы действительно можем выучить Суккот? И ответ – это строчка из нашей главы, на которую ссылается Виленский Гаон. «Вашем берех эт Авраам баколь», а Всевышний благословил, стал источником изобилия для Авраама во всем. Виленский Гаон обращает и акцентирует наше внимание на слово «во всем». Что значит «во всем»? Помните, Йосеф, к чему притрагивалась его рука, Всевышний делал успешным. Если мы говорим о том, что он сеял, то вырастало невероятное количество пшеницы, а если он доил, то выдаивал невероятное количество молока. Но что значит во всем? Ну, например, если Йосеф смотрел на пшеницу, то она тоже вырастала невероятно колосистая и чрезвычайно наделенная множеством зерен. Вот это вот во всем заставляет Вилинского Гаона прийти к следующим выводам. Господа, для того, чтобы получить все, надо абсолютно убрать рамки своего эгоизма. Место, которое занимает человек, как мы всегда с вами учим, это место украдено у Всевышнего. Наше эго, наше самомнение заставляет нас ощущать себя как значимое, сущее и так далее. И тем самым ограничения нашего эгоизма не позволяют нам получить все то, что Всевышний мечтает, я не побоюсь этого слова, нам дать. Таким образом, уровень, на который поднимается Авраам, говорит Вилинский Гаон, это уровень полного уничтожения собственного эго и самомнения. А следовательно, это как раз и учит нас его исполнению мицвы суки. Почему? Потому что напоминаю, что в суке нет вообще ничего нашего. Сука есть по определению территория Всевышнего. И следовательно, для того, чтобы получить все, а значит лишиться суверенной территории своего эгоизма, нужно очевидно находиться в суке. Вот так делает Вилинский Гаон свой удивительный вывод. Авраам очевиднейшим образом исполнял мицву суки, поскольку иначе было бы невозможно благословить его во всем. До сих наши сегодняшние слова Торы, и мы переходим уже к вопросам. Вопросы, во-первых, по вопрос Димы. Пещеру понятно, а поле зачем? Мы уже сказали, только обратите внимание, Дима, мы сказали через Эфрона. Эфрон, узнав о желании Авраама купить могилу, совершенно не экономически не возбудился. Но увидев блеск серебряных шекелей, предложил уже не только поле и пещеру, но даже и деревья, и вообще все, что Авраам был готов купить. А Авраам был готов купить все. То, что напоминаю, с точки зрения Авраама, любые его затраты на приобретение этой страны были оправданы не только обещанием того, что будет она принадлежать его потомкам, но и тем, что все, что он сейчас покупал, должно было облегчить жизнь на этой земле его потомкам. Отсюда его желание приобрести все, что возможно приобрести. Еще вопросы. Первый. Чем конкретно, я задаю этот вопрос, отличался характер ханаанских девушек сравнительно с другими? Ответ, чтобы не переходить границ нравственности, будет звучать следующим образом. Цена на ханаанских девушек была намного дешевле, чем на девушек любых других народов. Чем испорчены ханаанские девушки? Я уже сказал о цене, добавить к этому мне уже нечего. Два вопроса, которые были заданы до урока. Вопрос Марины, я уже на него ответил, о влиянии общества. Мы учим его из убирания Ханоха, библейского Ханоха, допотопного Ханоха, из-за боязни Всевышнего о плохом влиянии на него поколения потопа. И вопрос Яэль об 11-м испытании Авраама. Мы уже это объясняли, повторим в двух словах. В щите Давида, когда мы учим удивительное качество Есод, которое доставляет нам максимальные трудности, ведь в тот момент, когда мы это учили. Я основывался только на Рове Франке, я, к сожалению, еще не учился тогда у Рава Бризеля. Это только потом, через много лет, Рав Бризель скажет, что Исод – это просто салат. И отсюда сходство Машиаха сына Йосефа с Машиахом сыном Давида. Они очень-очень похожи. Просто у Машиаха сына Давида есть все, а у Машиаха сына Йосефа есть все, но в минимальном размере. И разница между ними – это разница между ДНК и живым человеком, который, несомненно, выстроен в соответствии с моделями, заложенными в ДНК. Таким образом, 11-е испытание Авраама связано с требованием Есод, требованием, которое мы определили, все, что сверху, то и снизу. Наличие всего, хотя и на уровне ДНК. Что значит наличие всего? Ты, Авраам, который невероятное совершил, не имеющий себя не только равных, но отдаленно подобных. А именно, пройдя 10-е испытание, заклание Ицхака, как сейчас ты окажешься в самом низу, среди амгаарец, людей на уровне земли, среди грязных торговцев, которые тебя элементарно пытаются обмануть, при этом не забывая, как и принято на Востоке, льстить лживо тебе прямо в глаза. И вот в этой ситуации не сорвешься ли, не топлешь ли ты ногой и не скажешь, что здесь, с вами, я ничего, и Авраам ведет себя безупречно. Как будто не было 10 испытаний, как будто не было 10-го испытания. Авраам ни капельки не приобрел самомнения, никакой высоты, по крайней мере, внешне проявляющейся, у него нет, и он блестяще проходит и 11-е испытание. Более подробно на этот ответ я отвечаю в категории Исод, которую мы рассматриваем в щите Давида на первом году учебы. Все, мы ответили на все вопросы. А было два вопроса. Давайте посмотрим, нет ли у нас еще вопросов. Я ответил. Чего?
Где-то же.
А что это? Это форум. Окей, господа, я благодарен всем, кто нас слушал. И снова, в каком смысле он мало приобрел? Если мы сейчас говорим о поле рядом с пещерой Махпыла, то, наверное, сегодняшняя пещера Махпыла его местоположение современного вот этого громадного здания, которому по оценкам историков около 2000 лет, оно включает в себя вот это поле. И в конечном итоге что мы можем сказать? Что благодаря вот этому удивительному и вполне необъяснимому желанию заплатить, которое проявляет по отношению к Орнану, владевшему горой Мария, Давид, и, соответственно, приобретение Шхема для Иосифа, и приобретение в Хевроне вот этой части, вот эти три места, благодаря тому, что тогда наши праотцы однозначно заплатили за них и обосновали свою материальную претензию, а не только духовную, на это место, благодаря этому эти места сегодня обозначены. И хотя они не наши, но мы знаем точно, что они будут нашими, мы видим эти места, у нас с ними прямая и конкретная связь. Ни с какими другими местами в стране Израиля у нас такой связи просто нет. Окей, мы сегодня завершаем, и я надеюсь, что все, кто хотели нас услышали. Следующее воскресенье, как обычно, в 20:00 по израильскому времени. Всего хорошего, до свидания.